Доброе утро, уважаемые коллеги. Давайте начинать наш вебинар. Меня зовут Дмитрий Григорьев. Я директор по развитию Фонда профилактики социального сиротства. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить Общественную палату Российской Федерации, Комиссию по делам семьи, материнства и детства Общественной палаты и лично Юлию Константиновну Зимову, наших давних партнеров, благодаря которым есть такая замечательная возможность на достаточно высоком качественном уровне проводить эти вебинары, иначе бы у нас, наверное, так бы точно не получилось. У нас второй вебинар из серии вебинаров, которые посвящены региональным системам профилактики социального сиротства, развития региональных моделей профилактики социального сиротства, различным аспектам этой деятельности. Фонд профилактики социального сиротства является одной из крупнейших внедренческих организаций, некоммерческих, в Российской Федерации, которая работает в сфере профилактики социального сиротства и даже теперь шире, наверное, в сфере помощи семьям и детям, семейной политики, потому что целый ряд услуг и даже часть тем наших вебинаров, которые будут, они будут выходить за пределы, собственно, профилактики социального сиротства, потому что мы будем говорить в том числе о суицидах детских, да, и системах региональных профилактики суицидов, например. А также, вот, соответственно, 24 июля у нас будет вебинар по внедрению технологии сопровождения, по технологии работы со случаем для семей с детьми с тяжелыми заболеваниями, где, в общем-то, тоже профилактика социального сиротства не является основной целью, а скорее качество жизни, да, и реабилитации этих детей. В наших вебинарах мы стремимся познакомить участников с интересным опытом, эффективным опытом регионов. Мы работаем порядка 30 регионов Российской Федерации разной степени, что называется, широты нашей деятельности, от внедрения отдельных услуг до реформирования систем. Пытаемся помогать профильным ведомствам и учреждениям регионов. И мы стараемся познакомить вас с опытом, который мы считаем интересным, эффективным. И, естественно, это не означает, что только в этих регионах есть эффективный опыт. Даже из тех 30 регионов, где мы работаем, просто нет возможности с опытом всех регионов познакомить. Да? И более того, естественно, регионов Российской Федерации гораздо больше, чем 30, и многие тоже эффективно работают над этой темой. Но, тем не менее, мы надеемся, что вот знакомство с этим опытом даст возможность для обсуждения, для анализа каких-то дополнительных идей и обмена опытом. В этом смысле мы будем стараться размещать и записи вебинаров, и информационные материалы, и не только презентации, но и нормативную документацию из этих регионов, даже методическую, если в данном случае будет вебинары, где будет акцент на какие-то на содержательные такие технологические аспекты. И призываем всех быть открытыми, потому что, возможно, мы можем что-то забыть, кому-то что-то не дослать. И если вы действительно заинтересованы в информации, пожалуйста, обращайтесь напрямую, не ждите, и мы действительно всегда отреагируем. Наверное, вы все в контакте с Евгением Миляевым, нашим менеджером, который непосредственно занимается организационными вопросами, непосредственно поддерживает контакт со всеми вами. Поэтому прошу вас, если вдруг какую-то информацию дополнительно вам необходима, вы связываетесь, запрашиваете, и мы, безусловно, постараемся сделать максимум, чтобы ее распространить, поскольку мы заинтересованы в том, чтобы действительно системы профилактики сиротства в регионах активно развивались. Прежде чем перейти к сегодняшней теме, я хотел бы сразу сделать анонс на два следующих вебинара. Следующий вебинар будет 19 июля, также в 10 часов по Москве. И он будет посвящен моделям организации работы с семьями по профилактике социального сиротства в условиях отдаленных сельских территорий. Тема очень интересная, потому что, как правило, когда начинается выстраиваться вот те же там технологии работы со случаем, развиваться профилактические услуги, в условиях городов это сделать значительно легче в силу наличия ресурсов, специалистов, тогда как в сельских территориях и отдаленных сельских территориях это достаточно бывает сложной задачей. И целый ряд регионов активно ищет различные модели деятельности именно в сельских территориях, и мы постараемся познакомить вас. У нас предполагается спикеры из двух регионов, да, и на этой основе мы сможем обсудить эту тему. А 24 июля вебинар, который выходит за рамки темы, собственно, профилактики социального сиротства, скорее больше относится к семейной политике, к системе помощи семьям и детям. И речь пойдет о внедрении инновационной услуги в Челябинске. Эта услуга по сопровождению по технологии работы со случаем для семей с детьми с онкологическими заболеваниями. Но сейчас там она рассматривается для расширения категории детей с других заболеваний. Вопрос в том, что когда ребенок, вот, к сожалению, оказывается в такой ситуации, да, зачастую семья не имеет полной информации даже о медицинских аспектах. Да? И я не говорю уже о социальных аспектах последующей ситуации, потому что те дети, которые выздоравливают, а сейчас, слава богу, выздоравливают очень большой процент, затем сталкиваются с проблемами социализации и прочее. Поэтому чем раньше будет выстроен максимально эффективный маршрут для этой семьи, тем эффективнее становится ситуация и для семьи, и для ребенка. Да, я уже не говорю, в том числе есть разного рода психологические проблемы, которые иногда возникают в семье с болезнью ребенка и так далее. Поэтому в данном случае вот это очень интересный опыт, и мы сейчас активно тоже занимаемся его внедрением совместно с челябинскими организациями и властями, и тоже продвигаем его на федеральном уровне как интересный инновационный компонент. Вот с ним можно будет ознакомиться 24 июля. Ну а сегодня у нас семинар посвящен региональным моделям организации работы с кровной семьей на разных этапах кризиса с целью профилактического сиротства. Он продолжает в каком-то смысле ветку предыдущего вебинара, где в основной аспект мы делали на такие чисто организационно-управленческие модели. Да? То сегодня мы в том числе, чуть-чуть оттолкнувшись от организационно-управленческой модели, поговорим больше о содержании деятельности. И в качестве спикеров, да, у нас сегодня продолжит выступать УФА, который, собственно, расскажет уже в деталях, как это все работает. Организационные вопросы. Коллеги, у нас есть возможность обратной связи. Я буду периодически останавливаться, чтобы давать возможность задавать вопросы и делать комментарии. Есть две возможности. Первое – написать в чат, и мы обязательно отреагируем. Или второе – включить звук. Для этого надо нажать кнопочку «Выйти в эфир» наверху в всплывающем окне. И через несколько секунд мы сможем вас подключить, и вы сможете задать вопрос или высказать какой-то комментарий. Есть ли, коллеги, какие-то важные вопросы, комментарии, прежде чем мы, собственно, перейдем к теме нашего сегодняшнего вебинара? Тогда давайте начинать. Я хочу сделать короткое информационное сообщение, которое задаст какие-то контексты для дальнейшего обсуждения, и затем тогда уже передадим слово УФЕ с более детальным презентацией по опыту. Итак, коллеги, уже на прошлом вебинаре мы разбирали это более детально, но, на наш взгляд, реформирование региональных систем включает в себя четыре компонента. Это реформирование механизмов управления, да, с тем, чтобы в том числе межведомственного взаимодействия, в том числе, чтобы создать такую четкую порядок взаимодействия, чтобы не было никакого дублирования функций различных ведомств, чтобы была единая система, единый план работы с семьями и так далее. Это, собственно, изменение технологии работы с семьей. Я думаю, сегодня на этом мы сделаем существенный аспект в рассмотрении, да, в собственно, изменение содержания деятельности, да, и компетенций. Соответственно, это требует, соответственно, развития кадрового ресурса определенного компетенции специалистов, да, с тем, чтобы они могли эти технологии применять. Да. А речь, прежде всего, идет о семейно-ориентированном подходе, о умении выстроить партнерское взаимодействие с семьей, чтобы семья воспринимала нас как помощников, а ни в коем случае как некую внешнюю оценщиков или там, контролеров и так далее. И, наконец, развить систему профилактических услуг. Следующий. И действительно акцент, на наш взгляд, по нашему опыту, сейчас вот наиболее актуальное, что выстраивается в регионах системы, это выстраивание механизмов раннего выявления, то есть выявление семей на ранних этапах кризиса. Понятно почему, потому что чем на ранних этапах кризиса гораздо выше реабилитационный потенциал, семья в принципе более ресурсная, она больше заинтересована в сотрудничестве с специалистами. Естественно, если это выстраивается в партнерском залоге, она чувствует скорее поддержку, профессионализм и помощь. Да? Потому что понятное дело, что тоже ссоры из избы не хочется выносить. И на этом этапе семья, ну, естественно, на первом этапе закрывается, но в принципе она при определенном правильном подходе гораздо более открыта взаимодействие ресурсно. И, естественно, эффект гораздо выше, поскольку глубина проблем не такая. Это, собственно, изменение содержания деятельности, о чем я говорил, это основано на семейном ориентированном подходе и технологии работы со случаем, где выстраивается единая траектория, и это становится основой для построения межведомственного взаимодействия, его закрепления нормативного. И развитие комплекса профилактических услуг, поскольку ясное дело, что если не будет услуг, которые реально решают конкретные проблемы семей и детей, которые становятся причинами и факторами риска, да, с точки зрения социального сиротства, то и даже если мы выстроим ту эту траекторию, работу со случаем, то просто нечем условно будет лечить. И с точки зрения системы выявления, это требует, имеющие системы выявления, к сожалению, не позволяют выявлять семьи на ранних этапах кризиса. Мы подробно говорили об этом на прошлом вебинаре. Я просто вот вкратце зафиксирую, что речь идет об изменении критериев выявления, потому что ясное дело, что семьи на этапах кризиса совершенно по другим критериям могут выявляться. Это изменение механизмов выявления. Потому что имеющие механизм, как правило, именно почему на поздних этапах выявляют, да? Потому что вот эти рейды, информирования, они не работают. Да? Потому что семьи на ранних этапах кризиса, у них кризис непостоянный, он периодический, его так незаметно, то есть, то нету. Семьи пытаются, естественно, не выносить эти вопросы, что называется, наружу, поскольку, ну и общественное сознание так сформировано, что не нужно этого делать, да, и нет доверия еще изначально, возможно, к системе, специалистам и так далее. Это изменение технологии оценки поступивших сигналов, да, потому что вот те механизмы, имеющиеся, такие как акт оценки жизнебытовых условий, он уже явно недостаточно дефициентен. И изменение системы межведомственного взаимодействия, так чтобы система выявления была единая, сигналы стекались в одно место, а не в 10. Четко была простроена технология, кому, кто и как, когда передают сигналы, как они проверяются и остальные вопросы. И основные моменты изменения, собственно, содержания работы с семьей. Да? Когда мы действительно переходим к помогающему подходу, о чем я уже говорил, да? Тем, чтобы семья чувствовала реально поддержку, что особенно актуально и с точки зрения эффективности работы, потому что понятно, что семья должна быть партнером, да, в этой деятельности, и с точки зрения и общественной ситуации, потому что все-таки сейчас достаточно серьезно развиваются общественные движения, которые говорят о том, что вмешательство в семью должно быть эффективным. Ну, они вообще говорят, что не должно быть никакого вмешательства, да? Но на наш взгляд, оно должно быть действительно эффективным, и чтобы сама семья расценивала это как поддержку и помощь, соответственно, не относилась к этому как негативно. От общественного воздействия к профессиональной помощи, когда от старых механизмов, ну, слава богу, это тоже тенденция очень серьезная, я думаю, в Российской Федерации, но еще лет 7 назад можно было увидеть, что очень часто инструменты воздействия сводились там, к каким-то призывам, угрозам и так далее, а не к профессиональному решению реальных проблем семьи. От семейно-ориентированный подход, когда мы начинаем работать целиком с семьей и рассматриваем как единую систему, а не думаем только о ребенке и что с ним делать. От изоляции ребенковой интеграции, когда мы изымаем ребенка даже временно, только в крайних случаях, когда абсолютно никакие другие механизмы уже не работают. Да? В том числе, да, есть, я думаю, что Уфа будет рассказывать, есть такое понятие, как план безопасности, когда даже мы выявили существенный фактор риска, но возможно выстроить определенный план деятельности с вовлечением значимого окружения семьи, да, с тем, чтобы даже не изымать ребенка от семьи, но при этом, конечно, обеспечить безопасность его. Реабилитационные планы. Когда делается не все за семью, что иногда проще для специалиста, а делаются специальные усилия, да, и специально усиливается и выращивается реабилитационный потенциал семьи, поддерживается с тем, чтобы она была на себя максимальное количество функций, да, и это целый процесс. И, собственно, комплексное сопровождение реабилитационное, а не представление определенного набора услуг, который зачастую идет скорее не от того, что нужно, а от того, что есть. Собственно, вот технологии кейс-менеджмента, не буду на ней останавливаться, смысл ее в том, что выстраивается четкий механизм от выявления до принятия решения о необходимости работы, диагностика по определенному инструментарию, план по определенной форме, с тем, чтобы он действительно был реабилитационным, да, а не просто составлял отдельный набор мероприятий, мониторинг его реализации и выстраивание четкого межведомственного взаимодействия. Эти моменты мы разбирали на прошлом вебинаре, поэтому я не буду на них останавливаться. И вот, соответственно, ключевые моменты, о которых мы говорили, что это единый управленческий центр, куда истекают все сигналы, которые принимают решения. Мы обсуждали на прошлом вебинаре, какие бывают варианты. Мы считаем, что максимально эффективный вариант, когда это делают органы опеки и попечительства. Ну, в Уфе в данном случае он реализован, как и в ряде других регионов. Да? Но в некоторых регионах эту функцию выполняет коллегиальные органы, это КДН. И там, конечно, есть своя специфика в силу того, что именно этот орган коллегиальный не может каждодневно работать. Да? Там всего очень ограничен человеческий ресурс, который работает каждый день. Да? Или какие-то другие коллегиальные органы, разного рода комиссии, которые создаются межведомственные и так далее. И, соответственно, вот мы разбирали, какой вариант наиболее эффективный. На наш взгляд, это эффективный, когда органы опеки это занимаются. Это введение институтов кураторов случая, с тем, что действительно появляется специалист, который ведет семью, полностью ее сопровождает, устанавливает доверительные отношения, курирует выполнение всего плана, подключает все услуги и так далее. И в том числе в прошлом вебинаре на материале, почему мы в том числе попросили УФУ поделиться опытом, потому что там сложена чисто организационно-управленческая модель, которая отвечает на главный вопрос, где взять большое количество кураторов случая. И, естественно, это должен быть единый план, а не планы каждого ведомства, разных структур, когда есть несколько планов по одной семье и идет какая-то параллельная работа. Вот, тем самым, да, я думаю, сегодня, да, мы как раз и попробуем рассмотреть уже более в деталях на примере опыта Уфы, каким образом вот эти некие основные принципы, о которых мы говорили, реализуются конкретно в их ситуации. Потому что понятное дело, что в разных регионах совершенно по-разному реализуются эти модели, потому что очень важно построить работающую модель. Не идеальная модель, она, конечно, хорошо, но главное, чтобы реально что-то работало. Да? А это всегда зависит и от ресурсной оснащенности и обеспеченности территории, и от того, какие реалистичные изменения в нормативно-правовую базу внести и так далее. Вот, коллеги, если нет вопросов, я предлагаю, собственно, перейти к презентации города Уфы. Наталья Владимировна Казбан представляю. Это директор одного из учреждений. Кто был на прошлом вебинаре, он помнит их модель. Я думаю, что сейчас Уфа напомнит, да, когда основное управление выстраивается орган опеки и попечительства, выстроена большая система межведомственного взаимодействия, закреплена нормативно. Есть несколько ключевых центров. Вот один из них как раз это Журавушка. И есть большая сеть, собственно, так называемых уполномоченных служб. Вот. И, соответственно, вот мы специально попросили руководителя одной из ключевых учреждений в деталях остановиться на содержании работ, поскольку действительно это позволит нам именно в содержание и технологии именно больше погрузиться. Наталья Владимировна, вам слово.
Добрый день, Дмитрий Анатольевич, уважаемые участники вебинара. Я сегодня хочу поделиться опытом работы Уфы по профилактике социального сиротства. У нас работает и ведется активно уже начиная с 2010 года. Можно слайд следующий? Мне слышно? Да, слышно. Был разработан порядок межведомственного взаимодействия, где были обозначены организации, которые будут заниматься профилактикой социального сиротства, определены полномочия каждых организаций. И вот прописан как раз весь этот порядок нашей работы. Те организации, которые вошли... Следующий слайд, пожалуйста, можно? Организации, которые вошли в этот порядок межведомственного взаимодействия, это управление по опеке и попечительству города Уфы, городское управление. В нашем городе 7 районов, и в каждом районе есть отделы опеки и попечительства. То есть вошли все эти отделы. Центр общественной безопасности, комиссия по делам несовершеннолетних, отдел по делам несовершеннолетних, но не буду перечислять на слайде. Но вот в процессе работы нам стало понятно, что этого недостаточно, да, и нужна какая-то другая технология, Поэтому управление по опеке заключили договор с фондом профилактики социального сиротства, и был создан пилотный проект, по которому центры психолого-педагогической помощи, они вошли как раз в ведомство управления по опеке и попечительству. Соответственно, начались у нас обучения, потому что мы, в общем-то, до этого так активно не работали в этом направлении. И фонд профилактики социального обучения провели обучение для специалистов именно центров по технологии, по семейно-ориентированному подходу. Ну, где-то у нас было в районе 20 семинаров, то есть наши специалисты очень плотно обучались. Но, понимая, что мы, в общем-то, не обладаем человеческими ресурсами настолько большими, задумались тогда, где же нам взять этот ресурс, который нам бы помогал. При том, при всем, что мы столкнулись с такой проблемой, что когда стали открываться случаи, естественно, это были уже кризисные случаи на глубоком хроническом кризисе, а мы вроде говорим про раннее выявление. И тогда было управлением и администрацией города принято решение об организации вот уполномоченной службы именно образовательных учреждений. Было создано положение, где было расписано и полномочия, и работы, и формы, и методы, благодаря которым было бы вот организовано именно это раннее выявление. У нас получается 428 организовано уполномоченных служб в городе в нашем. В уполномоченную службу образовательных организаций входят замдиректора по воспитательной работе, психолог и социальный педагог, которые занимаются как раз ранним выявлением. И я хотела бы... Следующий слайд можно? Так, это вот как раз те органы и службы, которые работают в системе социальной профилактики социального сиротства. И следующий слайд. Был разработан вот такой алгоритм работы по раннему выявлению. То есть уполномоченная служба, образовательная организация, мы прекрасно понимаем, что им, людям, которые каждый день работают с детьми, с семьями, они каждый день видят ребенка, в каком он эмоциональном состоянии, физическом состоянии. То есть им было проще выявить, что в семье происходит что-то не то. Поэтому если школа замечала, что с ребенком происходят какие-то изменения, то должно было проводить расследование. То есть уполномоченная служба выходит либо самостоятельно, либо совместно с органами опеки, могут выходить с инспекторами ОДН, ЦОБа и проводят акт обследования семьи. То есть они делают оценку риска, оценку безопасности, насколько ребенку комфортно, либо некомфортно, опасно, не опасно находиться в этой семье. И уже устанавливается факт нарушения прав. Либо он есть, либо это сигнал был ошибочный. И если же все-таки сигнал подтверждается, да, то определяется уровень сопровождения. У нас был так разделен, то есть это высокий уровень, ранний, средний уровень, да, либо это базовый, низкий. И органами опеки уже потом принимается решение, открывать случай или нет, и куда его отправлять. То есть на базовом низком уровне у нас всегда семья остается в уполномоченной службе в школе. А уже кризисные и ранние уровни, они передаются на базу центров. Следующий слайд. Хотела бы остановиться на основных этапах технологии работы со случаем. То есть вот этот прием информации. То есть здесь выясняются факты, свидетельство о нарушении, свидетельствует, которое о нарушении прав ребенка. Прием информации, он идет, как правило, либо в управление опеки, либо в органы опеки. Происходит это либо с лечебных учреждений, с образовательных организаций. Иногда звонят соседи, неравнодушные, скажем, люди, да. И следующий этап – это расследование. То есть после получения первой информации органы опеки, как правило, выходят в семью, чтобы определить, имело ли место нарушение прав. И вот на этом этапе проводится, следующий слайд, оценка безопасности. По результатам оценки безопасности уже заполняется оценка риска жестокого обращения и уже составляется, если это кризисный уровень, то план обеспечения безопасности, он заполняется на 7 дней. Следующий слайд. Оценка безопасности. Вообще, оценка безопасности – это тот документ, по которому мы можем на самом деле посмотреть, является ли ребенок на самом деле в опасности. И вот задача куратора в данном случае – очень объективно ее заполнять, потому что от этого в дальнейшем будет зависеть, насколько правильно будет составлен реабилитационный план, насколько правильно вообще и эффективно будет вестись работа. Потому что здесь учитывая возраст ребенка. Естественно, если это ребенок грудной или дошкольник, то риск возрастает. Если у ребенка наличие травм, какие-то травмы, то есть куратор, он должен обладать такими знаниями, которые бы вот ему позволили настолько точно заполнить эту оценку риска. Но здесь, конечно, еще зависит умение куратора, насколько он войдет в семью. То есть Дмитрий Анатольевич говорил, что мы опираемся, да, на семейно-ориентированный подход. Куратор – это не карающий какой-то орган, потому что наши семьи, конечно, привыкли, что к ним, как правило, приходят именно проверять, наказывать, вызывать КДС, составлять протоколы и так далее. А куратор, он выполняет помогающую и поддерживающую функцию. И поэтому, насколько доверительны у них сложатся отношения на начальном этапе, настолько будет эффективна эта работа. Следующий слайд. Это продолжение будет оценки безопасности. То есть вот такую оценку мы заполняем. И следующий слайд.
Наталья Владимировна, а может прокомментировать какие-то факторы, которые были?
Ну, давайте вернемся на следующий слайд тогда. И еще раз вернемся, я там еще не все рассказала. То есть не всегда бывает, что, вот вы видите третий пункт, про возраст я сказала, особенность развития личности ребенка. Здесь мы, конечно, смотрим, возможно, что у ребенка может быть либо задержка развития, да, либо инвалидность может. И от этого тоже зависит, насколько это либо высокий, либо низкий риск. Если у ребенка ребенок здоров, если у него развитие соответствует норме, если у него адекватное поведение, то, естественно, риск он будет более низким, потому что ребенок может где-то отстоять свои, если это взрослый ребенок, да, он может отстоять свои интересы, постоять за себя, он может обратиться к каким-то взрослым за помощью. Если же у ребенка ограниченные возможности, то, соответственно, и риск будет высокий. Не всегда есть особенности, травмы у детей. Бывает, что наносится именно эмоциональный вред. Особенности поведения родителей, это о жестоком обращении, да. Ну, то есть не всегда пьющие родители представляют какую-либо угрозу для ребенка. Но если у родителя агрессивное поведение, да, если он стоит, допустим, ну, у психиатра на учете, либо это наркоман, там злоупотребляют алкоголем и при этом ведут себя неадекватно. Здесь тоже смотрим, насколько высокий либо низкий риск. А роль эмоционального вреда. Вот бывают такие случаи, что эмоциональный вред, он наносит больший ущерб ребенку, чем вот физические травмы. То есть мы вот сталкивались с этим, да, когда бывает, что родители именно игнорируют ребенка, да, они с ним не общаются. И вот такие вещи как раз они вот очень хорошо заметны как раз уполномоченной службой в школе, потому что они на самом деле постоянно сталкиваются с детьми, и вот это они очень хорошо могут видеть. Следующий слайд. Готовность родителей признать случаи жестокого обращения. То есть не все родители считают, что они ведут как-то неправильно себя. Особенно это касается семей, в которых хронический, скажем так, алкоголизм из поколения в поколение. То есть для них это нормальное поведение, для них это вообще норма. Они так живут, им так удобно, по-другому они не знают, как жить. И, соответственно, они не видят в этом ничего плохого. Либо когда родители бьют ребенка, да, тоже это они. Меня так воспитывали, ничего страшного, вырос человеком, и я вот как умею, так и воспитываю. Заболевания, влияющие на поведение родителей. Ну вот у нас шестой пункт, я вам уже как бы его вот рассказала, да, там просто подпункт. Это вот психиатрия, там еще какие-либо заболевания. Родительские навыки воспитания. Сформированы, не сформированы, я позже остановлюсь. Это бывает обычно видно, когда куратор составляет генограмму. То есть бывает, что родители сами были из неблагополучных семей, да, и модель воспитания, соответственно, такая же, как воспитывали их. Либо бывает, что родители выпускники интернатных учреждений, то есть сами, естественно, не имеют никакого, тем более навыков воспитания, их никто не показал. Модель семьи не была сформирована изначально, поэтому и воспитывать не умеют. Свобода доступа виновника насилия. Но если ребенок, если семья закрыта, да, если они живут в квартире, и к ним нету доступа, конечно, риск возрастает. А еще при том, что виновник насилия находится рядом с ребенком, это очень высокий риск. Если же, допустим, квартира либо коммунальная, либо это расширенная семья, и там есть бабушки и дедушки, и те люди, которые могут заступиться и вывести ребенка из-под удара, то риск снижается. Особенности предыдущие сообщения случаев жестокого обращения. Это если семья, значит, уже попадала ранее в поле зрения органов профилактики, либо там было, ребенок был, изымался из семьи и находился в интернатном учреждении, ребенок мог попадать в лечебные учреждения, то это говорит о том, что с родителями как-то была неправильно проведена реабилитационная работа, и угроза существует, и ребенок находится постоянно под ударом родителей. Здесь будет высокий, конечно, риск. Бывают такие случаи, когда нанесли ребенку травму, но это получилось необдуманно, скажем так. Я просто пример приведу, чтобы было понятно, да. Папа, возвращались вечером домой, вот просто приподнял неправильно как-то коляску, да, и ребенок выпал. То есть предыдущих ранее случаев не было, это была вот неосторожность. То есть вот такие вещи тоже нужно рассматривать. Восприимчивость к кризисам, то есть насколько семья стрессоустойчива. Это видно сразу по реакции родителей, насколько они воспринимают куратора, да, насколько они вообще стрессоустойчивы к окружающей действительности. Если проскальзывает вот такое какое-то неадекватное, истеричное даже часто поведение родителей, конечно, это говорит о том, что родитель не может контролировать свои эмоции, и это может в какой-то момент негативно сказаться на ребенке. По итогам вот всех этих пунктов составляется уже итоговая риска жестокого обращения. Либо она низкая, там, средняя, либо высокая. На основании оценки риска уже решается, будет открываться случай, либо это был ложный сигнал, и случай нету необходимости открывать. Если же открываем случай, то тогда следующий сайт уже составляется оценка риска жестокого обращения. Здесь мы уже записываем краткое описание факта, что конкретно произошло. То есть задача куратора, мы, кстати, долго этому учились, разговаривать с родителями не только в доверительных, да, в доверительном тоне, да, но и называть вещи своими именами. То есть не нанес удары, а было вот конкретно вот куратор спрашивает, что вы избили ребенка. То есть и уже вот это краткое описание. То есть иногда бывает, что на родителей даже вот такое, когда вот так откровенно разговаривают, да, производит уже такое впечатление и у некоторых, ну, осмысление, что ну да, сделал неправильно, да, там не сдержался. Какие еще выявлены непосредственные угрозы? Там и, ну, что может быть тут? Тут может, допустим, наличие постоянных собутыльников в квартире, да, либо мама меняет часто партнеров, а в квартире есть несовершенные девочки, мальчики, тут пол не важен. Дополнительные факторы риска. Что еще может, да, что дома не бывает продуктов, либо нет должного лечения у ребенка. И факторы, способствующие снижению риска, это те ресурсы, которые куратор ищет, на которые можно опереться, чтобы как-то снизить этот риск. Это могут быть какие-то значимые, знакомые, взрослые люди. Это могут быть родственники. Ну, здесь может быть даже желание родителей там закодироваться, да, то есть когда они дают согласие. Здесь вот это полностью все описывается. Ой, следующий слайд. Так, ну и вот при установлении следующее можно. Составляется план мероприятий. То есть если органы опеки попадают в семью, когда там вот как раз пик кризиса, да, и понимают, что надо что-то делать, а ребенка, ну, не хочется выводить из семьи, потому что все-таки это тоже травма для ребенка, когда он попадает в интернатное учреждение. И вот план по обеспечению мероприятий заполняется на 7 дней, но он заполняется не сидя в кабинете, а совместно с родителями. Желательно, конечно, чтобы в этот момент родитель был, ну, более-менее трезвый, адекватный. То есть здесь мы прям прописываем, вот прям конкретно с мамой куратор сидит и разговаривает. Вот вы должны там, вот сегодня вы трезвеете, завтра вы уже не пьете, вы уже отходите. Согласны? Мама, допустим, говорит, да, согласна. Куратор прям записывает. Мама в течение одного дня там перестает пить. Прям своими словами. Если мама согласна, вы видите, есть прям подпись. То есть мама расписывается за это. То есть это своего рода она сама несет ответственность. Может быть пункт там, мама покупает продукты, срок выполнения ответственный, кто прописывается, там мама, папа, там еще какие-то родственники. Кто за это вот согласен, тот человек расписывается. То есть это недельный временный план, чтобы обезопасить ребенка и не вывести его из семьи, чтобы сохранить его в семье. Следующий Слайд. Когда ребенок признается, без присмотра, отсутствие питания.
Не слышно.
Зачем? Там в оценке безопасности... В оценке безопасности есть. Если вы ее вернете сейчас, то я вам покажу. Это то же самое и предыдущие случаи. Предыдущие случаи жестокого обращения. Это там может еще... Еще все, все хватит, достаточно. Нет, верните обратно. Да. Вот четвертый пункт. Особенности поведения родителей, говорящие о жестоком обращении. Вот это прописывается здесь. Если ребенок остается без присмотра, если ребенок не лечится, не обеспечивается всем необходимым. И это еще прописывается, следующий слайд, в шестом пункте. Шестые пункты. Да, индивидуальные особенности родителей, говорящие о жестоком обращении. Родительские навыки воспитания как раз и говорят, что родители, они должны лечить ребенка своего и не оставлять без присмотра. Это как раз про это здесь, в этом пункте.
Еще, я так понял, восьмой пункт, там есть бытовые условия.
Ну, бытовые условия, да, но не всегда, мы не считаем, что, допустим, бардак, он может как-то, каким-то быть высоким риском жестокого обращения. Бывают случаи, да, конечно, когда родители, но это было связано с тем, что там было психиатрическое заболевание, и в квартиру просто сносилось все с помойки, и квартира была просто захламлена именно мусором, тогда, да, здесь уже можно говорить про высокий риск, потому что это наносит вред. Но если мама просто, ну, не любит убираться, то здесь уже вот задача куратора, ну, научить ее убираться. Продолжим дальше или здесь какие-то еще вопросы есть?
Я думаю... Мы будем на чат реагировать, а уж тогда в завершении обсуждения. Если будут вопросы в чате возникать, я думаю, что можете на них отвечать. Да? Плюс в конце дадим, после завершения презентации, спросим, какие есть вопросы.
Хорошо. Итак, алгоритм сопровождения кровной семьи именно в центре. Это вот то, что касается кризисного уровня и среднего уровня, который как раз находится в центре. Потому что, я объясню почему, потому что мы прошли достаточно, ну, я считаю, сильное обучение в фонде профилактики социального сиротства, и наши специалисты обучались непосредственно у тренеров фонда. После нашего обучения мы, конечно, обучили все уполномоченные службы города, и наши уполномоченные службы, специалисты уполномоченных служб, они владеют технологиями, но все равно не в том объеме, как мы, и, ну, все-таки в центрах сильнее ресурс. Поэтому кризисное сопровождение, оно идет у нас. Следующий слайд. После того, как сделана оценка риска, опасности, да, мы заполняем таблицу фактов и гипотез. Потому что, ну, куратору важно понять, почему возникла такая ситуация, и как построить эффективно план реабилитационной работы. В фактах мы пишем, что родители пьют, родители там не кормят, опять же, конкретно. Не кормят ребенка, ребенок находится без присмотра, ребенка не лечат, вот все. Что вот все конкретно, что мы видим, что в семье происходит. Какие у нас могут быть гипотезы? Для чего это делается? Для того, чтобы в процессе работы гипотезы либо подтвердились, либо не подтвердились. Мы можем, допустим, говорить о том, что писать в фактах, что родители ну, пьют, скажем, мы можем написать, да? А гипотезу мы можем предположить, что это у них, ну, заболевание хроническое. А вот уже в процессе работы может выявиться, что ранее-то родители, может быть, там мама или папа, они не пили. Но случилась какая-то кризисная ситуация, в которую попал человек, да? И он не смог с ней справиться, и вот, ну, сорвался, запил, скажем так. Здесь тогда уже говорится о том, что с родителями нужно работать именно по стрессоустойчивости. Что это не хронический алкоголизм, да, а это именно про то, что человеку нужно просто научить, как справляться со стрессовыми ситуациями в жизни, как себя вообще вести. Здесь может быть про то, что родители там ненадлежащим образом смотрят за ребенка. В гипотезу мы можем предположить, что не сформированы навыки родительского воспитания. Опять же, там потом мы можем в процессе работы выяснить, что это у него не просто не сформированы, да, а он сам из неблагополучной семьи, сам подвергался в детстве жестокому обращению, и поэтому сейчас, опять же, свою модель поведения, воспитания переносит на свою собственную семью. Если вопросов нету, то следующий слайд.
Ну, я так понял, это по аналогии с врачами. Им надо диагноз поставить. Да? Гипотеза как раз диагноз, врачами. Чтобы им выбрать лечение и проверить, да. Работает ли это лечение или нет. Если не работает, сразу понятно, какое другое лечение.
Да, 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 совершенно верно. Затем составляется генограмма семьи. Вот здесь у вас пример привели генограммы. По генограмме семьи она составляется совместно с родителями. Иногда бывает так, что вот эта генограмма, она со временем расширяется по мере того, как родитель все больше и больше раскрывается куратору. И по ней, вот даже сами, когда куратор составляет эту генограмму, по ней становится даже видно самим родителям, в какой момент и когда начались проблемы. В какой семье, там, допустим, да, были там какие-то конфликтные отношения между родителями и детьми, что происходило, да, с кем родители вообще. Иногда бывает такая генограмма, по которой видно, что родители не общаются, конфликтные отношения со всеми членами семьи и со стороны мамы, со стороны папы. Возникает вопрос, да, почему происходят конфликты, почему, то есть как бы не с одним человеком, да, а со всей семьей. И это возможность родителям задуматься, а почему так происходит, где же, может быть, это моя все-таки вина, что происходит так. Иногда бывает так, что по генограмме бывает видно и для мамы, зачастую бывает такая генограмма, да, что мама очень часто там меняла мужей, и тоже это дает возможность маме подумать, может, пора остановиться уже с воспитанием детей. Что еще, какие моменты могут быть? Очень хорошо, эффективно работает на родителей генограмма, когда в процессе составления видно, что умирали родственники именно от алкоголизма. Это тоже так, ну, отрезвляет родителей. По ней также мы можем посмотреть, да, на кого из... Кто ресурс из родственников, на кого мы можем опираться, кто нас может поддержать в работе с родителями, либо если родители в состоянии алкогольного опьянения, кому можно вывести ребенка, чтобы не в интернатное учреждение, да, а на какое-то время. То есть бывали случаи, когда родители уходили в запой, и на бабушку оформлялась нотариальная доверенность, чтобы она какое-то время, ребенок находился у нее. Следующий генограмм, следующий слайд. Социокарта семьи. Для чего она нужна? Здесь показано, по ней видно, с кем контактирует семья из организаций, из близкого тоже окружения, да? На кого можно опереться, кому можно обратиться в случае кризиса. То есть бывает такое, что очень часто родители не знают, кому обратиться за помощью. То есть они вот в своем окружении находятся и не знают, что есть, допустим, те же какие-то комплексные центры, есть службы, которые оказывают и материальную помощь, да, и еще те же психологические центры, куда можно обратиться за психологической помощью, либо центры, куда можно обратиться за медицинской помощью, и это будет бесплатно. То есть вот куратор вместе, совместно тоже с семьей составляет эту социокарту, и уже прописываются тоже близкие. Иногда бывает, что среди окружения родители не общаются с кровными родственниками, но есть какие-то близкие, знакомые, соседи, которые могут оказать влияние на семью и являются для нее авторитетом. То есть задача куратора – понять вот этот весь человеческий ресурс, который сможет ему помочь в работе с семьей. Следующий слайд. Когда уже вот составлены вот эти документы, и уже куратор понимает, с чем ему работать, тогда вот уже составляется план социальной реабилитации или сопровождения семьи. Составляется он также совместно с семьей. Для чего это нужно? Для того, чтобы семья несла ответственность, потому что они расписываются в плане обговариваются. То есть конкретно вот это вам нужно сделать ремонт в квартире, вам нужно перестать пить, собрать необходимые документы, которых нету, потому что, как правило, документы либо потеряны, либо они даже и не знают, документы у них должны быть. Семья инфантильна. Вот основная проблема заполняется. То есть основная проблема в семье? Там, либо родители ненадлежащим образом смотрят за ребенком, да, либо они попустительски к нему относятся. И основная цель работы. Основная наша цель работы, чтобы ребенок был, ему в этой семье было комфортно, и родители, чтобы за ним смотрели. Следующий слайд. Вот здесь как раз план совместных действий. Прописываются конкретные действия родителей и действия куратора. Есть в плане еще могут привлекаться сторонние организации. Это могут быть комплексные центры, это могут быть фонды различные, которые от какую-либо помощь. Вот действия всех членов этого плана сюда как раз вот и записываются. Куратор вообще является координатором работы с семьей. Он должен вообще помочь определить те местные услуги и ресурсы, которые помогут достичь заявленных целей в плане, предоставить семью непосредственным исполнителям этих услуг и подготовить исполнителя услуг, предоставить ему, если мы подключаем комплексный центр, то мы предоставляем полную информацию на семью, что мы хотим, какой мы хотим получить результат, почему семья нуждается, и помочь, не делать за и вместо семьи, а помочь семье получить доступ к этим услугам. То есть семья должна сама пойти в комплексный центр, либо в дом управления, либо в пенсионный фонд. Наша задача куратора именно просто подготовить, скажем, и подгонять семью, по-другому не скажешь, именно к тому, чтобы они это делали. И обеспечить, соответственно, контроль за выполнением этого плана. Получается, если план составляется на месяц после... на 3 месяца план составляется, извините. И после 3 месяцев проводится мониторинг. И уже куратор смотрит, выполнены ли действия родителей, либо они не выполнены. Если не выполняются, то тогда у куратора возникает вопрос. Значит, на каком-то этапе работы была допущена какая-то ошибка или что-то было неправильно заполнено. Потому что при правильном заполнении вообще вот и генограммы, и социокарты, и гипотез и фактов, то есть действия родителей, они должны быть завершены. И тогда уже куратор возвращается к началу, скажем даже так, к началу, и идет пересмотр. Опять же, совместно с родителями обсуждается, почему все-таки родители не выполнили. Почему, допустим, если он там в плане расписался, что он бросил, что он, родитель не пьет, да, а он продолжает пить, то идет разбор, значит, почему, что, чего, где еще что-то упустили. По результатам мониторинга уже принимается решение. Продлевается случай, или он либо закрывается, либо передается на базовое у нас на консилиуме. Консилиум, в состав консилиума входит это кураторы центра, на базе которого находится семья. Это управление по делам несовершеннолетних. Это представитель, у нас есть ресурсный центр «Семья», который создан при Министерстве семьи. Их специалисты принимают решения. Ну и если мы подключали каких-то сторонних организаций, то на консилиуме присутствуют и они. Происходит обсуждение. То есть выполнен план, стабильность сейчас семьи, кризис миновал ли, и ребенку ничего не угрожает. Если ничего не угрожает ребенку в семье, и ситуация стабильная, то мы можем закрыть случай с положительной динамикой, но мы все-таки стараемся, как правило, передавать на базовое сопровождение школы, потому что на базовом сопровождении мы передаем туда все документы, на эту семью, и там в образовательной организации назначается куратор приказом директора, и он ведет работу, продолжает вести уже поддерживающую работу с этой семьей. Если же в течение 3 месяцев в семье все стабильно, все хорошо, то случай также на консилиуме обсуждает, и он уже может быть закрыт уже тоже с положительной динамикой. Но хочется отметить, конечно, что у нас есть такие семьи, которые у нас бывают очень долго, по полгода и больше. Но это касается, конечно, семей, которые находятся в глубоком кризисе, и которых нам вот передали в начале нашей, открывали случаи в начале нашей работы, это 2014 год. Но там настолько кризисная, конечно, ситуация, что мы эти случаи, конечно, закрываем, но оставляем у себя на базовом сопровождении. То есть мы понимаем, что эти семьи, они нуждаются в постоянной нашей поддержке, скажем так. Ну вот семья, скажем, у нас есть одна семья, которая живет в пригороде, в комнате. Мама, бабушка, трое детей. Детей куратор смогла устроить школу-интернат, где они находятся под присмотром и накормлены. Мама периодически работает, иногда пьет. Поэтому эта семья, она всегда должна находиться там. Ну, это такой образ семьи, вот там уже ничего не изменилось. Может быть, это мы, вот, а может быть, знаний не хватает, да. Но куратор уже отработали все были сделаны действия. Но вот бывают все-таки, хочу сказать, что панацеи нету, и все-таки есть те семьи, которые... У них все стабильно. Дети под присмотром. Угроз нет. Будем все-таки держать в поле своего зрения И раз в месяц куратор посещает, но постоянно на связи с этой семьей. Там есть бабушка, которая, ну, небольшой, но ресурс есть. Поэтому она, если случаются какие-то там моменты, мама дала или еще что-то, то она куратору сообщает, куратор вызывает, куратор туда сразу выезжает. Есть семьи, конечно, которые даже сами просят не закрывать случай, потому что куратор является, ну, таким сдерживающим фактором. Еще один такой момент, то есть у нас в ведомственном это уровне есть такая договоренность, что если открыт случай, и мы присутствуем на комиссии по делам несовершеннолетних, то есть если случай открыт и нет необходимости, то в случае не выходят ни Центр общественной безопасности, ни УДН, больше никто не выходит, ни КДН, никто не выходит. То есть куратор может по необходимости, то есть если ситуация кризисная, то могут привлечь правоохранительные органы. Но, как правило, это не делается, если этой работой ведет только куратор. Поэтому семьи часто просят, чтобы случаи не закрывали, чтобы куратор продолжал с ними работать, потому что в кураторе они со временем, не сразу, конечно, но со временем они видят именно своего помощника, наставника и, возможно, того ресурса, которого у них никогда не было. Работа куратора, вообще, я хочу сказать, она эмоционально сложная, и они подвержены эмоциональному выгоранию, потому что работа с людьми, и первое время, когда начинали работать, когда человек вкладывает достаточно много сил, энергии в работу, а потом получается срыв в семье, вот тогда кураторы, конечно, ну, знаете, вот расстраивались и чуть ли не до слез, ну как так, я столько вложила, а они вот опять начали бить и не смотрят за ребенком. То есть долго приходилось, там мы проводили мы с ними семинары по профилактике эмоционального выгорания, что нельзя на себя брать, да, это не их ответственность, это ответственность родителей. Сейчас таких моментов меньше, конечно, уже намного. И поэтому необходимо, конечно, куратору необходима супервизия. Супервизия необходима еще для того, чтобы посмотреть как раз, либо они могут быть поддерживающими, да, вот как раз это то, что это ответственность не куратора, что в семье срыв, да, а ответственность родителей. Либо это про то, может быть, супервизия, когда куратор работает, да, план вроде подписывается совместно с родителями, а действий со стороны родителей нет. И тогда куратор не понимает действительно, а что происходит-то, вроде как бы согласились, да, а сами ничего не делают. Значит, нужно вот тогда супервизор, который тоже прошли обучение в Фонде профилактики социального сиротства. Они могут быть индивидуальны, могут быть групповые супервизии. Ну, мне, конечно, больше нравятся групповые супервизии, потому что не одно мнение, оно как-то для меня объективнее, во всяком случае. Тогда уже супервизоры полностью смотрят, да, начиная с того момента, насколько правильно сделана оценка риска. И иногда бывают такие случаи, что просто из-за того, что оценка риска была заполнена как-то неправильно, где-то на каком-то вот даже, может быть, даже бывало, что один пункт был заполнен неправильно, и уже вот получилось, что вся работа, она пошла не в том направлении, не по правильному направлению. И тогда уже куратор возвращается, заново делает вот эту оценку, да, заново переделывает все документы. Иногда бывает, что все было верно, а заполнена таблица фактов и гипотез неверно. Там было допущено, какая-то была, ошибка была какая-то. Такое тоже бывает. Супервизии вообще очень хорошо помогают кураторам, чтобы понять, насколько эффективно они работают и делают свою работу. Наша задача, конечно, вообще все технологии и как это делается в Уфе. Мы стараемся, конечно, не выводить ребенка из семьи. Ну, то есть до последнего у нас изъятие очень резко сократилось. Это вот изъятие уже крайний случай, когда, ну да, ребенку действительно опасно оставлять в семье. Но даже если ребенок изымается из семьи, то мы начинаем проводить работу с семьей на восстановление ее и на возврат в кровную семью. То есть у нас есть семьи на сохранение ребенка в семье, семьи по возврату в семью и семьи после того, как ребенка мы вернули в семью, и уже потом мы в дальнейшем их сопровождаем. Бывают такие случаи, когда действительно кризисная ситуация в семье, и нечего буквально есть, а мама не может устроиться на работу, потому что ребенок маленький. Да, вот здесь куратор уже начинает искать либо в фонде каких-то няни. То есть у нас есть няни, которые 3 часа могут посидеть с ребенком. Мама в это время найдет какую-то подработку. Бывает, если, скажем, нету съемной квартиры и нечем платить, то тогда мы начинаем искать фонд, где у нас есть временное жилье для этой семьи. То есть, вообще кураторы, они в настоящее время обладают знаниями о тех ресурсах, которые есть в городе, да, чтобы как раз вот и помочь семье. Потому что семья, естественно, до того времени, как вот мы сами не работали в этой системе, мы тоже, конечно, не знали, что можно кратковременно, там, на 3 месяца поселить семью в фонд, либо вот у нас в ресурсном центре семья, у них тоже есть гостиница для таких семей, да. То, что есть у нас некоммерческие фонды, которые могут обеспечивать питанием, которые могут одеждой малообеспеченные семьи. И кураторы, не самим, вот тоже первое время была ошибка кураторов, да, что они даже вместо делали много. Хотя задача куратора именно научить родителя самостоятельно справляться со своими проблемами. То есть, если тебе нужна еда, ты собираешься и идешь в этот фонд и получаешь эту еду. Просто были случаи, когда кураторы у нас сами привозили в семью продукты, и тогда семье было вообще замечательно. Тебе привезли продукты, закуска есть, осталось только найти выпить. Но быстро поняли свою проблему, и теперь уже их задача только мотивировать. Ну, если есть, может быть, какие-то вопросы, я бы, чтобы вот сразу ответила и
дальше. Да, коллеги, достаточно должен был большой содержательный блок, да, мы видели, что было и про выявление системы конкретно, и как семья организована, и даже вот про услуги в конце был блок, в том числе межсекторные, да. Коллеги, пожалуйста, если есть вопросы, комментарии, можно либо в чат писать, либо озвучить, нажав кнопку сверху, пожалуйста, кнопку «Выйти в эфир». Пожалуйста, есть ли вопросы, комментарии? Мне кажется, что ценным, да, что действительно раскрыт конкретный механизм. Да. В общем, мы все проговаривали через конкретные таблицы, конкретные формы, да, содержание диетспециалистов. Пожалуйста, вопрос в комментариях. Ну, пока, я думаю, вопросы будут поступать. Наталья Владимировна, это завершающий слайд или там что-то есть еще?
Нет, там еще есть последний, по-моему.
Ну, давайте продолжим тогда.
Я забыла, что у меня есть этот слайд, поэтому я его пропустила, но вот я уже рассказала и про консилиум, и про закрытие случая. Если есть вопросы, может быть, как-то не более подробно остановилась на оценке безопасности, там, может быть, к ней вернуться. Угу.
Выше. Еще. Еще, Лиса, я скажу. Еще.
Нет, если есть вопросы, да, все. Потому что возникали вопросы.
Нет.
Может быть, Дмитрий Анатольевич, у вас есть вопросы?
Да, смотрите, коллеги, я думаю, что понятное дело, что было достаточно содержательное выступление. Запись у нас ведется, мы, естественно, ее предоставим. Сейчас пока продолжают поступать вопросы, я еще общие слова скажу, да, и ждем. Вот вы пока смотрите, Наталья Владимировна, сейчас дам вам слово, вот видите, уже первый вопрос поступил. Да? Тут действительно, что очень важно, коллеги, это вот именно вот эти технологические детали, потому что общие слова, когда мы говорим, они кажутся такими же. У всех есть план какой-то, все проводят какую-то оценку, есть какой-то мониторинг, те или иные услуги вовлекаются для работы с семьей во всех регионах. Как всегда, все дело в деталях. Да? Именно вот эти технологические детали и создают эффективность. Да? Вот. Но смотрите, Наталья Владимировна, там уже два вопроса поступило. Тогда вам слово передам. Вот. Но смотрите, Наталья Владимировна, там уже два вопроса поступило.
Угу.
Тогда вам слово передам.
Тогда верните, пожалуйста, на слайд, на именно на план. Нет. Да, он в конце. Основная природа проблемы – это, как правило, у родителей не сформированные навыки воспитания. То есть, ну, это вот как пример. То есть в каждой семье по-разному. Бывает то, что... Ну, алкоголизм, понимаете, мы, как правило, ну, пишем, что... Бывают случаи такие, что... Пишем алкоголизм, конечно. Но, как правило, стараемся не писать, потому что за алкоголизмом ведь тоже есть какая-то причина. То есть не за ничего просто так пить, да? Либо... Он вышел из такой семьи, тогда мы уже вот пишем как раз, что если человек не справляется, ну просто, да, попал в не ту компанию, да, то тогда мы уже говорим, что природа проблемы у нас может быть, что родители не подвергаются чужому влиянию. Ну, вот так, скорее всего. Да, родители не подвергаются чужому влиянию. Там, либо родитель там стрессоустойчивый, да, если он при любой какой-то критической ситуации, он впадает в депрессию и начинает пить. То есть для каждой из семьи, в принципе, это свое. На одного куратора приходится, ну, где-то 10-12 семей.
Наталья Владимировна, я дополню, вы меня поправьте.
Наталья
Владимировна,
я
дополню. Вот, если я правильно понял, если методологически отвечать про природу проблемы, что природа проблемы – это причины. Да, когда мы устанавливаем сначала ряд фактов, да, которые мы хотим исправить, мы начинаем задумываться над простым вопросом, почему это происходит с семьей, да? И вот, причем, как правило, несколько раз задаем вопрос, почему, да? Такое дерево появляется, почему, почему, почему. И это вот есть такой профессиональный анализ, он уводит и в социальную плоскость, да, где есть какие-то недостаточные социальных услуг, он уводит и в психологическую где-то плоскость, да, психологической поддержки, в образовательную, родительские компетенции, да, то есть мы стремимся понять, что необходимо предоставить семье, да, чтобы действительно это повлияло на изменение ситуации, да? А для этого мы пытаемся раскопать как можем, и это уже чисто компетенция специалистов и соответствующие тренинги, и профессиональный опыт, да, видеть вот эти вот природы проблемы. Они лежат в разных областях. Вот я так понимаю, правильно?
Вы правильно понимаете. Вообще задача куратора, она чем интересна, это он должен обладать аналитическими способностями. Потому что, то есть, не просто то, что лежит на поверхности, Это вот как раз говорит о том, что вот это вот безоценочное отношение, когда к семье, да, оно вот раскопает те проблемы, которые есть в семье. То есть понять вот эти вот проблемы. То есть не просто вот ты плохой, да, вот ты пьешь, а ты плохой, ты за детьми не смотришь. То есть он должен понять, а почему так произошло. То есть бывают такие ситуации, когда родители из внешне благополучной семьи сами, да, а мама при этом, допустим, там пьет, а ее мама при этом, ну, педагог. То есть у нас такие вот случаи были, да, там родители педагоги, а мама сама вот такая пьющая. То есть начинаем, ну, в такой благополучной семье, внешне все хорошо, внешне все замечательно, да, и при этом ты пьешь, за своим ребенком не смотришь. Что произошло-то, непонятно. И в процессе работы вот куратор как раз выясняет, что да, семья была у мамы благополучная, но она была настолько авторитарной, что вот просто там вот настолько вот ее задавили, да, что там и самооценка занижена, и справляться со сложными ситуациями она не способна, и постоять за себя она не умеет. И поэтому вот попала в компанию, и вот так у нее и пошло. И вот просто вот у нас была такая семья, да, вот на самом деле. Причем мама сама, она с высшим образованием, она бухгалтер. Но вот в какой-то момент сорвалась и начала пить. Ребенка изъяли. На маму это такое отрезвляющее действие как произвело. И куратор стал с ней работать. Ребенка вернули. В настоящий момент случай закрыт, но она постоянно ходит в центр к нам, то есть она постоянно на связи с куратором, все стабильно, мама не пьет, вышла замуж, старший ребенок был, она старшего ребенка у отца забрала, то есть старший ребенок сейчас живет с ней, это тоже такое бывает, потому что вот на тот момент, когда она попала к нам, да, она пила, но у нее настолько вот это был закомплексованный человек. То есть сначала как бы куратор не понимал. Но вот у нас кураторы – это социальные педагоги, но они работают в паре с психологом. То есть обязательно у нас семья, когда открывается случай, работает психолог, то есть он проводит диагностику, он смотрит, какие проблемные места есть, над чем можно работать. И уже ведется, психологи ведут реабилитационную работу. Вот, и когда, вот, кстати, мы закрываем случай, психологи тоже проводят диагностику и смотрят, какие результаты, ну, свои именно психологические моменты, то есть самооценку, уверенность, это, если до этого была агрессивность, как вот с этим сейчас обстоят дела, уровень тревожности обязательно смотрится. И поэтому вот эта мама у нас, она, конечно, прошла полную реабилитацию, и мы вот, ну, уже 3 года она не пьет, то есть 3 года вот она как вышла замуж, и все замечательно. Она начала рисовать, она начала играть на гитаре, то есть это наша гордость, мы очень рады и горды, и у нас, ну, есть такие случаи. Так, природа проблемы лежит в 4 областях. Опыт, личностные особенности, стресс. Совсем поняла, это утверждение или вопрос все-таки?
Я так понял, это резюме из того, пока что мы говорили. Согласны ли вы с таким резюме?
Ну, про поддержку не совсем понятно.
Видим, но дефицит поддержки внешней, той или иной, от окружения некого, включая структуру.
Может быть. Так, каким образом оценим показатели эффективности? Показатели эффективности – это положительная динамика и закрытые случаи. А стимулируется работа куратора? Зарплаты стимулируются. Ну, можно сказать, что куратор-следователь, да, у меня иногда возникает такое сравнение. Но следователь долго делает всем именно базовым сопровождениями.
Наталья Владимировна.
Нет, работа ведется так же.
Наталья Владимировна.
Да.
А я бы не согласился. Что так быстро соглашаетесь? Мне кажется, куратор совсем не следователь. Почему? Потому что следователь, он по-другому относится к клиенту.
Потому что следователь...
Скорее, тогда он адвокат.
А я сказала, он добрый следователь.
Да, да.
Да, он адвокат. Если уж брать...
Ну, возможно, да, адвокат. Возможно, и адвокат. На базовом уровне ведется вся та же самая работа. То есть раз в 3 месяца составляется план, проводится тоже оценка риска и безопасности. Причем мы оценку риска и безопасности проводим, даже можем проводить и, то есть случается такое, что, допустим, кто-то вышел из тюрьмы в семье, да, либо мама там повторный, или папа повторный брак. То есть при включении, либо выключении любого члена из семьи мы проводим оценку риска и безопасности все равно, чтобы нам посмотреть, стало что-то угрожать ребенку сейчас или не стало. На базовом сопровождении семья может находиться, пока вот ребенок учится, он в любом случае на сопровождении школы. Единственное, что если в семье срывается срыв, а от этого никто не застрахован, и мы отдаем себе в этом отчет, то тогда семья уже снова передается к нам, потому что это кризисный уровень, и это уже наша работа. А на базовом все то же самое, просто они не составляют единственное, не составляют планы, они проводят мониторинг семьи. При необходимости, если есть необходимость, то план тогда тоже составляется. Так, куратор... Доктор, у него нет задачи обвинить? Да, конечно. Да, конечно, он ни в коем случае не обвиняет. Потому что вы сами прекрасно понимаете, что если куратор начнет обвинять и говорить, какой ты плохой, то никакой работы совместной не будет. То есть наши семьи, они привыкли к тому, что их и так постоянно ругают-то. Поэтому и наказывают. А толку-то вот столько лет их наказывают, а толку все равно никакого не было. Поэтому смысл ругать и наказывать, когда можно работать в партнерстве. И куратор как раз и является партнером. Кто у вас выполняет роль супервизора? У нас выполняют те же, да, люди, которые, они работают и социальные педагоги, и психологи, но те, кто обучились именно в фонде, именно на супервизора, потому что супервизор – это, достаточно сложно. То есть мне вообще кажется, это мое мнение, мне кажется, что не каждый человек может быть супервизором. Дмитрий Анатольевич, как вы считаете про супервизора?
У нас, кстати, будет целый отдельный вебинар про систему управления качеством методического сопровождения. Я думаю, там мы это подробнее будем обсуждать. Я считаю, что каждый может быть, это вопрос сложный. Но действительно вы правы, что супервизор, помимо, собственно, профессионального опыта, должен владеть технологиями супервизии. И поэтому, видимо, вот эта двойная компетенция. Вот про нагрузку уже вы отвечали, но еще один вопрос поступил.
Я говорила.
Мы подошли чуть позже участники.
Конечно, есть такие моменты, что вот сейчас, допустим, многие...
Мы подошли чуть позже участники.
10-12 семей на одного куратора. Но, знаете, куратор – это, конечно, в чем сложность еще этой работы, в том, что у них ни выходных, ни отпусков, ни отгулов могут и не быть. Потому что если, конечно, в семье кризис, то кураторы не передают свою семью никому, да, они все равно находят время, чтобы с ней отработать хотя бы этот кризис, потому что всегда постоянно на связи. Так, я так смотрю, центр «Семья» у нас, наш центр отметил, что у них от 8 до 12 семей у их кураторов. Единичный кризис, но они не хотят вторжения. Вы имеете в виду, если семья благополучная?
Ну, видимо, да.
Ну,
еще можно понять, ну, видимо, ответьте, да, что да. Это просто семья на раннем этапе, ну, да?
Вот знаете... видим...
Еще можно понять, ответьте, что это просто семья на раннем этапе.
Мы видим, да, необходимость, мы-то видим... но они пока контакт не установили. Как тогда вы действуете?
Мы видим необходимость, но они пока контакт не установили. Как тогда вы действуете?
Да, вот здесь, конечно, очень сложно. В том плане то, что вот как раз с семьями работать легче. В том плане, что они более открыты, и они привыкли к тому, что к ним, ну, к частым гостям, к ним уже привыкли. А тут еще и гость, который будет помогать. А вот где вот когда единичный кризисный случай произошел, да, вот тут уже зависит от мастерства куратора, насколько он... только умело сможет найти контакт хотя бы с кем-то из родителей. У нас есть такие случаи, но бывали такое, то, что находят, ну, как правило, с мамой контакт и уже работали. Но если виновник папа, то есть задача куратора была научить маму защищать ребенка, если папа там агрессирует ребенка. Вот, ну, через маму работать, потому что папы в благополучных семьях, как правило, не идут вообще ни на какой контакт, это достаточно сложно. Если мама адекватная, то она, и она понимает, что она не может в каких-то моментах с ним справиться, то тогда вот она идет на контакт с куратором, она работает с ним. Задача куратора не только научить ехать за ребенка, но и помимо этого, то есть подсказать, куда она может обратиться. Допустим, куда она временно может уйти пожить. Либо задача куратора довести до мамы, если папа регулярно избивает ребенка, да, и задача куратора донести, что дальше еще будет хуже, и он может в какой-то момент... убить, значит, ребенка даже. Поэтому, может быть, лучше сейчас, если ребенок важен, нужен и любим, сейчас тогда уйти от этого человека, носит такой вред ребенку. Но были и случаи, конечно, когда семья категорически отказалась. Это, как правило, семьи, которые, у которых высокий доход, либо имеют социально высокое положение. Ну, тогда мы эти семьи, конечно, передаем либо на базовое сопровождение в школу, потому что либо в детский сад, если ребенок в детском саду, потому что они видят эту семью каждый день, да, и они уже будут наблюдать за этой семьей, и если будут происходить еще какие-то подобные моменты, то есть они сразу сообщат. Либо мы передаем на сопровождение районного органа опеки и попечительства. В любом случае, семья не остается без присмотра, то есть за ней просто наблюдаем, в том случае, если категорически отказываются. Если с семьей работает межведомственная команда специалистов, так... Да, куратор случая.
Наталья Владимировна,
то есть куратор, он привлекает...
Наталья Владимировна, тут можно двояко понять вопрос.
Какой вопрос двояко?
Смотрите, если я правильно понял, то как раз-таки куратор случаи организует всю работу. И межведомственная команда никакая не работает. Но куратор может привлекать в рамках плана реабилитации много разных других структур к плану, правильно?
Куратор может привлекать в рамках плана реабилитации много разных других структур.
Да.
потому что в ряде регионов...
То, что возможно, если работатор с семьей, то тут уже просто не ходят там ни ОДН, ни ЦОП.
Потому что в ряде регионов, возможно, тут...
Но мы, конечно, долго к этому шли. Здесь нам помогла, конечно, комиссия по делам несовершеннолетних. Но мы вот это вот свое обучение технологии провели в районах, провели с ЦОБом, с ОДН и с КДН. То есть мы как бы рассказали про ту работу, которую делает куратор, и что он делает. И чтобы можно было понимать, что не надо ходить всей командой к одной семье. То есть у нас достаточно много семей, к которым можно походить. К нашим не надо. Нас поняли, нас, слава богу, услышали. Бывают, конечно, единичные моменты, но если куратор узнает, что в семью сходили там ЦОПУДН, да, то есть сразу созваниваются, говорят, что объясняют, это наша семья, мы им подаем списки раз в квартал, да, тех семей, кто стоят у нас на сопровождении, и они уже, конечно, туда. А тех специалистов, которые ресурсные именно для семьи, да, включает куратор. Но в плане, вот когда составляется, они расписываются за то, что они это будут делать. Мы согласия, конечно, не сможем их просто так вписать.
Да, и в этом смысле как раз специфика вот того подхода и тех управленческих моделей, которые мы обсуждали, состоит в том, чтобы с семьей ведется, если работа по технологии, работа со случаем, это один специалист, главный менеджер, координатор. И сейчас нормативка по межведомственному взаимодействию закрепляет четкий порядок действий и ответственности. Поэтому вот как раз таки в этом смысл, что нет много специалистов, у которых каждый свой план, и все толпой ходят по семьям.
Нет много специалистов, у которых каждый свой план, и все толпой ходит по семье.
Да, 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 да. Так, ну следующий вопрос. Так, конечно, комиссия по несовершеннолетних знает. Они, я говорю, мы подаем списки, чтобы они понимали, что это семьи наши. Наш специалист присутствует там, это либо я, либо это руководитель уполномоченной службы. Мы присутствуем на КДН, и все семьи, они КДН знают. То есть сейчас, вот я говорю, бывают, конечно, единичные случаи, когда ЦОП вышли, составили уже протокол, не посмотрев список. Но это человеческий фактор, наверное, тут никто от этого не застрахован. Тогда семью приглашают на КДН, но присутствуя на КДН, мы уже говорим, это наша семья, мы знаем, что там вот произошел такой-то случай, поэтому не надо. Тут семья уже не приходит на КДН, конечно. Я так понимаю, Оксана, это крик души, это не вопрос, да?
Я думаю, что, судя по тому, что идет о медработниках, видимо, это про учреждение здравоохранения. Тут можно сказать, а как у вас с учреждением здравоохранения, с уполномоченной службой на их базе, работают они или нет, а если да, то как получается, что они мотивированы?
Лечебные организации и работают по тому же алгоритму, как и образование. То есть, если к ним поступает сигнал, прибыл ребенок, да, если там есть травмы, то тут же сигнальная карта отправляется в органы опеки. Но вот раньше было, они отправляли в органы опеки, в управление опеки, потом в ЦОП, в ОДН, в общем, они отправляли везде, куда только можно. И, соответственно, получалось, что все собираются и идут в эту семью. Семья к тому моменту, как куратор придет, они уже обозлились, разозлились, и куратору, естественно, было очень сложно установить контакт. И поэтому было решено, принято решение, что сигналки будут поступать именно в КДН, и КДН уже будет решать, кто будет работать с этой семьей. Поэтому вот с медиками у нас пока так. Но у нас очень мало семей, конечно, которые мы передаем на базовое сопровождение в лечебные организации. организации, это, как правило, дети, которые неорганизованные, то есть они не ходят ни в детский сад, ни в школу, тогда мы передаем. Но у нас вот тоже, скажем, вот на, в нашем районе, ну, слава богу, есть соцработник, да, и наставку, и она занимается этими семьями, ну, и педиатры, естественно, тоже им помогают. Не поняла вопрос. Ой, куда он ушел? Так, все потеряла, нашла. Полномочиями специалистов. Красноярску отвечу. Я же, как бы, я вроде сказала, что когда составляется план, во-первых, у нас со многими заключены договора совместной деятельности. Во-вторых, когда составляется план, естественно, мы согласуем, могут они вообще это сделать. Что куратору могло показаться? Может быть, у них нет таких полномочий или какого-либо ресурса, которое нам надо. В плане прописывает именно та организация, и если организация на это согласна, то они ставят свою подпись.
Наталья Владимировна, я тут встряну немножко.
В нашем регионе принимают решение.
Наталья Владимировна, я тут встряну немножко.
По предыдущему вопросу. Мне кажется, очень важный вопрос. Он возвращает нас к управленческой модели. Все-таки мы на прошлом вебинаре детально рассматривали. Сейчас, видимо... Смотрите, я думаю, что не просто договора, а потому что в регионе ведется целенаправленная работа по построению межведомственного взаимодействия, проводится много разных совещаний, где все профильные ведомства участвуют и ведущие учреждения. Поэтому, во-первых, все уже знают об этой модели. Во-вторых, есть порядок межведомственного взаимодействия, который закрепляет роль разных ведомств. Да, и ведется постоянная работа и совещание, да, в том числе на уровне замглавы. Да, и поэтому да, это создает среду для того, чтобы все остальные организации понимали, что они также оказывают услуги да, в рамках профилактики социального сиротства. И это облегчает кураторам уже да, и на уровне уже ваших учреждений взаимодействовать с другими структурами. Правильно? А дальше действительно, как вы сказали, вы уже на основе здравого смысла понимание реальных возможностей, да, как государственных, муниципальных, так и некоммерческих организаций, выстраиваете вот эти вот услуги. То есть, мне кажется, еще очень большая работа ведется в принципе в городе, и это закреплено порядком межведомственного взаимодействия.
Ну, конечно, у нас, потому что все совещания, которые присутствуют, и фонды некоммерческие, фонды, да, и различные другие организации, которые мы включаем в свою работу. То есть это же комплексная совместная работа, и все про нее знают. Открытие случая у нас принимает районный отдел опеки.
Я тут, Наталья Владимировна, тоже еще встряну. Это тоже мы рассматривали в прошлый раз. Смотрите, в этом смысле действительно УФА является примером, одним из примеров регионов, где органы опеки являются центральным управленческим звеном в системе профилактики социального сиротства, в данном случае работа с кровной семьей. И действительно решение, да, стекаются сигналы, организуется проверка этих сигналов, да, и принимается решение. И действительно, они в партнерстве с КДН работают, выносятся на КДН, да, но в порядке межведомственного взаимодействия, я думаю, может быть, с нормативкой ознакомиться, мы ее и разместим, и рассылаем, да, примеры, и в других примерах регионов есть это, да, где именно органы опеки являются центральным звеном. Это важно потому, на наш взгляд, эффективно, поскольку органы опеки работают каждый день, постоянно, могут оперативно принимать решения, в то время как такие органы, как КДН, это все-таки коллегиальные органы, да, и, соответственно, они собираются с определенной периодичностью и могут с определенной периодичностью реагировать на ситуацию. Вот, плюс тут был вопрос, тогда, Наталья Владимировна, а как с КДН взаимодействие происходит этой модели?
В КДН у нас, ну, я уже сказала, что наши семьи стараемся не приглашать на заседание, да, комиссии. И КДН у нас, на КДН принимается решение, И в некоторых случаях могут утверждаться реабилитационные планы. Не во всех. Если социально опасное положение, тогда план утверждается на комиссии по делам несовершеннолетних. Как правило, план утверждается, конечно, тоже отделом опеки района. А раннее выявление у нас занимает организация МКДН только в сложных жизненных ситуациях, в социально опасных положениях. Строится работа по статье 5.35. Вот тут очень вот такой момент. Вот тут не вся вот 5.35 статья такая. Иногда вот на МКДН есть вот эта статья на родителях, да. Но здесь опять же проводим оценку риска безопасности в семье. Не всегда бывает, что она действительно соответствует. Не всегда есть там угроза. Приезжают, допустим, 5.35 у нас по протоколам, да, это ЦОП и ОДН. Вот если бы они составляли оценку риска и безопасности, может быть, у нас меньше было бы этой статьи 5.3. Не всегда она соответствует. Иногда, да, если есть какое-то соответствие, но это, конечно, как правило, на ранних будет этапах кризиса, то тогда открываем случай и работаем.
Наталья Владимировна, можно я прокомментирую, а вы поправите меня, да? И вообще позицию, какую, сходится ли у нас позиция, да? И вообще практика. Мы-то поэтому-то и вводим эту технологию работы с семьей, чтобы как раз-таки, понимая, что эти административные механизмы, как правило, не работают. В этом и суть, что выстраивается такая система работы профилактическая, когда, а, семья воспринимает как партнера, а никакие 5.35 не сделают тебя партнером. И, во-вторых, что реально выявляется природа проблемы, и выстраиваются механизмы помощи согласно природе проблемы. Да? И в этом смысле, да, система выстроена не на том, не на доказании, на каких-то административках, а совершенно на иных механизмах.
Ну, совершенно верно. Я вот просто вот читаю последний вопрос Елены Светланы, да, на каких, если родители совершили нарушение, это вот то, что касается, если вы говорите про статью 5.35, если она, ну, если реально было какое-то нарушение, да, и административное нарушение, и человек должен нести за это ответственность, да, конечно, такое есть, но просто у нас, если... У нас были случаи, когда пришли в семью, да, а мама пардатая, и на нее составляется протокол 5.35. Но мы знаем, что она выпивает, но при этом ребенку уже ничего не угрожает. Если было реально какое-то правонарушение совершено, да, конечно, каждый человек должен нести за это ответственность. А если уж тем более был физически нанесен вред ребенку, то, конечно, он будет и не только на ПДН, и правоохранительные органы.
Так, коллеги, вопросы, комментарии. Тогда начну резюмировать. Мы на этом вебинаре мы пытались углубиться в технологии работы с семьей по профилактическому сиротству, с кровной семьей, по сохранению ребенка в кровной семье. И говорили прежде всего о трех основных моментах. Как выстроить систему раннего выявления, каким образом организовать эффективно работу с семьей, чтобы действительно она была партнером и был высокий реабилитационный эффект с точки зрения положительного закрытия случая, и как выстраивается межведомственное взаимодействие, вовлекаются услуги, как механизм, в том числе и решение вот этих проблем в рамках плана реабилитации. И, соответственно, вот мы смотрели это на примере опыта, в данном случае, городского округа Уфы. как это там работает в соответствии с их организационно-управленческой моделью, где есть опека как главный координатор, где есть целая большая система межведомственного взаимодействия всех структур, где есть центры как ключевые организации, ключевые учреждения, и очень большая широкая сеть уполномоченных служб, которые созданы практически во всех учреждениях образования, и включая дошкольное, школьное и дополнительное, и здравоохранение. Вопросы, комментарии, коллеги? Тогда, наверное, будем переходить к завершению нашего вебинара. Хотелось бы еще раз поблагодарить Общественную палату, которая создала технические возможности для вебинара. Хотелось поблагодарить УФУ и, в частности, Наталью Владимировну, да, центр «Журавушка», да, за содержательное выступление. Надеюсь, коллеги, информация была полезна, привела к каким-то размышлениям. Мы, безусловно, открыты представить любую дополнительную информацию. Обращайтесь, мы разместим аудиозапись, презентации все на сайте. И следующий вебинар будет у нас 19 числа. Он будет посвящен технологиям сопровождения семей и работы с семьями по профилактике сиротства в условиях отдаленных сельских территорий. О, есть еще вопрос какой-то в завершении. Какой-то странный пункт. Не совсем понимаю, о чем он. Почему не принимается открытие случая? Видимо, он имеет отношение к регионам, я такое встречал, где разделяется технология работы с семьей по раннему выявлению и технология работы с семьей в социально опасном положении. Единственная у меня гипотеза, да? И они тоже, обе технологии могут строиться по технологии работы со случаем, просто, видимо, привлекаются там кураторы, разные людьми выступают кураторы, разные учреждения, и разные услуги увлекаются. Это единственное объяснение вот этой нормативки, что вот привел пример в вопросе, да? Вот у меня такая версия ответа. Видимо, это про те регионы. Я знаю такие регионы, где, получается, разделяются, да, там на этапе оценки разделяются семьи на раннем этапе, семьи в социально опасном положении, и по отношению к ним разные алгоритмы работы выстраиваются. Но, безусловно, я думаю, если семья в СОП и там опасность ребенка, по-любому, да, будет выстроена технология. Да, и она универсальная, совершенно верно. Да, просто я знаю ряд регионов, где в силу определенных особенностей и ресурсных и прочих, да, разделены работы с ними по раннему выявлению, работы с СОПами, но те и другие технологии все равно по технологии работы со случаем. Да, мы будем размещать материалы по всем вебинарам у нас на сайте Фонда профилактики социального сиротства, сайт фонд PCC, как слышится, да, profilaktikasocialnogosirotstvo.ru или в поиске войти, и там будет доступна вся информация, плюс и нормативная документация, и методическая, да, и можно всегда запросить, выслать вам эту информацию напрямую нашего менеджера Евгению Миляеву. Наверное, я не готов ответить на этот вопрос. Я думаю, Фуана отключилась, спросить бы, как у них это строится. Конечно же, безусловно, если уголовное преступление, там есть своя логика работы, да, и соответствие на законодательство, да. Но я думаю, там, где есть продолжение места работы с семьей, то обычно выстраивается работа с семьей тоже параллельно, да. Уж административное нарушение так точно. Уголовное, это, конечно, более серьезный вопрос, да. Вот. Но, соответственно, я думаю, что те регионы, которые устраивают технологию работы с семьей, они строят работу с семьей так, чтобы можно было ребенка, естественно, безопасно, если есть такая возможность провести реабилитацию семьи, провести эту работу и вернуть ребенка в кровную семью. Коллеги, ну, на этом будем завершать. Спасибо большое за участие. Надеюсь, было полезно и какая-то информация практически может где-то использоваться или навести на размышления. И следующий вебинар 19 числа. Да, точно, согласны. Спасибо большое. Тогда мы прощаемся. До свидания.